Первое послание к Коринфянам, первая глава. Прочитаем достаточно продолжительный отрывок с 10 стиха до конца главы и даже немножко затронем вторую главу. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо о домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога моего, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство, или на современном русском языке безумие есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу безумием проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных, иудеев и эллинов, Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божье премудрее человеков, и немощное Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в премудрости слова, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Павел пишет в Коринфскую церковь, и в Коринфской церкви целый ряд проблем, которые он адресует в этом послании. И начинает он с проблемы номер один, первой по очереди. Верующие в этой церкви начали делиться между собой, объединяясь вокруг талантливых или способных служителей. До Павла доходят эти слухи, и он, когда пишет им письмо, адресует эту проблему. Но если мы внимательно, братья и сестры, следили за текстом, то мы увидели, что, начав говорить об этой проблеме, об этом делении внутри церкви, где одни говорят: я больше за Павла, а другие: я за Петра, а третий за Аполлоса, вдруг Павел как будто бы меняет тему. И больше об этом практически речь не идет. И вы знаете, где он возвращается к этой теме? Он возвращается к этой теме аж в третьей главе, через две главы. Смотрите, 12 стих 1 главы. «Я разумею то, что у вас говорят: я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». Теперь, 3 глава, 4 стих. «Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой: я Аполлосов, то не плотские ли вы?» Заметим, он обозначил проблему, сменил, казалось бы, тему и начал говорить совершенно о другом, вернувшись в 3 главе. Почему? Или же Павел не бросал тему, которую он начал. Павел не бросал тему, просто Павел адресовал не саму проблему, а ее корень. Проблема заключалась не в том, что верующие в Коринфе любили, одни любили одного служителя, другие другого. Нет, 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 там была немножко другая проблема. И Павел, как раз смотря в сердцевину этой проблемы, ее адресует, чтобы ее выкорчевать, а не бороться с ростками на поверхности. Дело в том, что коринфское общество, в Коринфе неверующие люди ценили мудрость, знали толк в логике, в риторике, способности человека излагать мысль, убеждать людей. И поэтому верующие люди, услышав или уже поверив в Иисуса Христа, пережив возрождение, получив Духа Святого, внесли вот этот багаж свой коринфский теперь уже в поместную церковь. И теперь они стали оценивать служителей с этой точки зрения. Вот здесь, если мы будем внимательно читать 1, 2, 3, 4 главы, мы видим, что их принадлежность вокруг служителей как раз касалась их способности доносить истину. Ну, примерно это могло бы происходить так. «Мне ближе Петр», — говорили одни люди. «Он был рядом с Христом. Христос сам сказал, что на нем я построю свою церковь». Другая группа говорила, Петр, ну, в принципе, да, он апостол, но по его речи видно, что он первые лет 20-30 с удочкой провел. Он говорит просто, он говорит вообще, он с деревни в Галилее. Мы больше за Павла, у Павла большое образование. Он учился в Иерусалиме, но Галиила, знает хорошо Библию. Третьи говорили, ну, Павел образованный, знает хорошо Библию и тоже апостол, но в словах-то он слаб. Еще то, что он пишет, читать можно, но речь его незначительна. Нам ближе Аполлос. Аполлос, пусть, может быть, не имеет таких познаний, но он излагает красноречиво. Он излагает убедительно. Заметим, когда вот происходит вот этот разговор, то проблема не в том, что одни любят одного служителя, а другие другого. Здесь проблема гораздо глубже. И проблема заключается в том, что делает церковь влиятельной на земле. Вот они, выросшие в городе Коринфе или прожив, скажем, первые 20 лет до обращения, они впитали в себя этот дух, который они теперь внесли в церковь. И они хотели, чтобы это общество коринфское с позиции вот этой земной человеческой мудрости признало церковь, чтобы церковь оказалась высокой в глазах этого общества. И поэтому нужны служители, которые в глазах этого общества будут выглядеть мудрыми и сделают церковь принятой этому миру. Вот в этом корень всей проблемы. В том, что верующие в городе Коринфе хотели выглядеть в глазах неверующего общества мудрыми, в глазах мудрого, в кавычках, общества коринфян, мудрыми, влиятельными. На этом строили свое упование, этим хвалились. И как результат по этому принципу выбирали служителей. И поэтому Павел об этом говорит. И вот ответ Павла, все тот текст, который мы сейчас прочитали, можно примерно суммировать таким образом. Павел напоминает им, послушайте, христианство вообще не об этом. Если вы желаете быть мудрыми в глазах этого мира, это идет вразрез с сущностью евангельского учения. Потому что если вы хотите быть принятыми на основании человеческой мудрости этим миром, тогда вы должны признать, что Бог выбрал для этого неподходящее Евангелие, спасает неподходящих людей и делает это не самым лучшим образом, неподходящим образом. И вот эти три вещи Павел адресует теперь в тексте, который мы прочитали. И об этом мы будем говорить. Неподходящее Евангелие, неподходящее, конечно, с точки зрения этого мира, неподходящие люди и неподходящие средства или способ. Итак, первое. Неподходящее Евангелие. Если мы будем внимательно смотреть в этот текст, то Павел говорит следующее, что у христиан у нас нет программы, нету учения, которое было бы оценено этим миром. Другими словами, если мы идем в этот мир и мы доносим им Евангелие, люди не придут в восхищение. Люди не скажут, мы слышали все, что произвело человечество за все это время, а теперь, о, наконец-то мы услышали нечто стоящее. Павел говорит, что Бог доверил церкви Евангелие, которое 100% будет отвержено неверующими людьми. Но отвержено будет по разным причинам. И Павел об этом говорит подробно. Более того, смотрите, Павел говорит, что таким был изначальный Божий план. Это не просто так получилось, что вот мы идем в этот мир с самыми благими намерениями, рассказываем им Евангелие, но наталкиваемся на недопонимание и презрение. Павел говорит, это изначально было частью Божьего плана. И в этом отрывке, смотрите, когда он говорит, «Ибо слово о кресте», 18 стих, «для погибающих безумие есть, а для нас спасаемых сила Божья». Он объясняет, почему оно является безумием. «Ибо», он говорит, «это исполнение того, о чем еще говорил Бог за 800 лет через пророка Исаию. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Другими словами, Бог спланировал так, что еще до того, как пришел Иисус Христос и совершилось искупление, и церкви было доверено Евангелие, Бог сделал так, что Евангелие, которое церковь несет в этот мир, застанет врасплох людей в этом мире. Никто из них до этого не додумался, не пришел сам и, более того, не приемлет. И для того, чтобы показать это, Павел делит все человечество на две группы людей. Он в его еврейском мировоззрении все человечество делится на иудеев и греков. Другими словами, речь не идет о том, что Павел имел в виду иудеи, греки, римляне, сириане. Нет, в еврейском понимании все человечество делилось на евреев и неевреев. И он говорит, что идем ли мы либо к тем, либо к другим, и те, и другие будут отвергать Евангелие. Но будут это делать по разным причинам. Для иудеев, вот в тексте, в стихе 22. «Ибо иудеи требуют чудес, и еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Заметим, и те, и другие отвергают Евангелие, но отвергают по разным причинам. Так вот, почему Евангелие отвергают иудеи? Павел здесь в этом тексте говорит, что иудеи требуют чудес, то есть ищут, то есть их, и у них есть определенная предрасположенность сердца. И вот эта предрасположенность сердца, требующая чудес, когда она сталкивается с проповедью Евангелия, для них Евангелие становится соблазном. Греческое слово, которое здесь употребляется, соблазн, это скандалон, откуда происходит и английское скандал, и русское скандал. То есть, другими словами, когда они слышат Евангелие о распятом Иисусе Христе, их сердце, требующее чудес, встречает это, и для них Евангелие становится камнем преткновения, скандалом. Почему? Вот нам важно понять эту взаимосвязь. Если мы поймем, о каких чудесах идет речь, то есть каких чудес ищут евреи или иудеи искали в то время, и, в принципе, ищут до сих пор, то мы поймем, почему Евангелие для них стало скандалом или соблазном. Иудеи требуют чудес. О каких чудесах идет речь? Если мы будем внимательно читать Евангелие, мы увидим, что Иисус Христос, когда пришел на землю, Он постоянно сталкивался с этой проблемой. Вот я бегло просто зачитаю несколько текстов. Матфея 12:38. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение или чудо». Матфея 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба». Луки 11:16. «А другие, искушая, требовали от Него знамение с неба». Иоанна 2:18. «На это иудеи сказали, каким знамением докажешь нам, что имеешь власть так поступать?» Иоанна 6:30. «На это сказали ему, какое ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Заметим, речь идет не просто о чудесах. Речь идет о особого рода чудесах. Дело в том, что евреи, читая Ветхий Завет, все пророческие книги пророчествовали о приходе Мессии. Что придет Мессия, и с приходом Мессии будет связана целая череда чудес, где Он восстановит Израиль, восстановит справедливость, учредит мир. И теперь, когда пришел Иисус Христос, они требуют вот этих чудес, подтверждения Его как Мессии. Более того, как только Иисус Христос сделал чудо, у них сразу было искушение на основании этого чуда признать Его Мессией. Иоанна 6, глава 14 и 15 стих, смотрите. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Но заметим реакцию Иисуса Христа. «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Как только они смотрят на Иисуса Христа, и Он являет чудо, которое они просили или не просили, и они сразу, и сразу у них мысли работают так, ага, значит, это Мессия, Иисус Христос сразу уходит. Так вот, иудеи требуют чудес, которые бы подтвердили мессианство Иисуса Христа. Но Мессия в их понимании – это политический лидер, тот, который придет от Бога. Он будет на стороне евреев, он их поведет, и он восстановит былую славу Израиля. И если мы читаем внимательно книги, пророческие книги, то там идет постоянное сравнение, что приход Мессии будет очень похож на то, что делал Моисей в Египте. Это будет истинный, настоящий исход, сопровождаемый всеми чудесами, проявлением Божьей силы, где Мессия, Бог, будет на стороне евреев. Только теперь этот исход будет в гораздо большем масштабе. И вот когда приходит Иисус Христос, Он не вписывается вот в это представление Мессии. Но приходит Иисус, и основная Его проповедь, а потом смерть, говорит об одном. «Я пришел, чтобы умереть вместо вас». И вот такой Мессия, говорящий об этом, а после исполнивший это на Голгофском кресте, скандал, камень преткновения, соблазн для иудейского народа. И они его отвергают. Почему? Если мы внимательно посмотрим, что скандального в таком заявлении Иисуса Христа. Речь идет о том, что если Мессия бы пришел в их представлении, то заметим, Мессия наш человек, он за нас, мы с ним заодно. Мы жертва определенных обстоятельств, и пришел Иисус Христос или Мессия, который возглавит и избавит нас. Но когда приходит Мессия и говорит, я пришел, чтобы умереть вместо вас, это приговор. Это приговор, который можно было бы перефразировать так. Вы настолько безнадежны, злы и плохи, что единственное, что может сделать Бог, это вас уничтожить. И если вы хотите, чтобы я пришел как судья, совершая суд, о чем сказано в пророках, то первый суд будет над вами. И вот это иудеи переварить не могли. И вот это они считали себя грешниками. Никто из них не считал себя святыми, но грешниками, настолько злыми и безнадежными, что достойны смерти, вот это было очень сложно проглотить евреям в первом веке, да и сегодня. Мессия, приход истинного Мессии означал, что Бог должен совершить свой приговор даже над своим народом из-за их греховности. Чтобы это понять немножко или проиллюстрировать, я постараюсь показать это на таком примере. В нашем мире есть город-государство Сингапур. Там одни из самых жестких законов на земле в плане наркотиков. Человек, который возит в страну контрабандой больше 15 грамм героина, смертная казнь. Это до сих пор. Буквально 2 или 3 года назад они казнили 3 человек, которых поймали на этом деле. Теперь. Заметим, вот есть преступление и есть оценка государства, что за такого рода преступление смертная казнь. Это не вписывается в европейский разум. Вина и наказание не связаны между собой. Наказание чрезмерное. Заметим, то есть есть система ценностей у европейцев, в которую вот эта система ценностей Сингапура никак не вписывается. Наказание превышает во много раз степень вины. Может быть штраф, может быть тюремное заключение, но смертная казнь, неужели это настолько большое зло? Вот примерно то же самое происходило, когда пришел Христос. Евреи считали себя грешными людьми, несовершенными, не до конца соблюдающими Божий закон. Но когда они встретились с Божьей оценкой, выраженной в осуждении Мессии за их грех, вот такого мнения о себе они не смогли принять, и поэтому евреи отвергли Иисуса Христа, потому что они не видели себя настолько грешными, какими они являются на самом деле. И, кстати, это происходит до сих пор. Они все еще ждут Мессию, который будет за них, но не который обличит их в первую очередь в их грехе. Теперь, это первая часть населения Земли. Вторая часть населения Земли – это то, что в нашем тексте елены или греки, или язычники. Это все, большая часть, это все не евреи. Они тоже отвергают Евангелие. Но для них они отвергают Евангелие по причине того, что для них это безумие. Почему? Основная разница между евреями и язычниками тогда и сейчас заключалась в том, что еврейская картина устройства мира, то, что мы называем большим словом мировоззрение, она строилась на Священном Писании. У них было 39 книг Ветхого Завета, которые они считали авторитетными и богодухновенными. Другими словами, их картина мира, она пришла к ним сверху вниз. Бог спустил им свое откровение. И это откровение рассказало им, как устроен мир. Оно объяснило, кто есть Бог. Оно объяснило роль творения. Оно объяснило, почему мир находится в таком состоянии. Оно объяснило, каким образом, что будет происходить в будущем. И вот их понимание мира, оно было сформировано Божьим откровением, данным им. Другими словами, евреи не пытались осмысливать жизнь, отталкиваясь от самих себя. Но не так было у язычников. Язычникам Бог не дал откровения о себе написанного, и поэтому они выстраивали свое понимание мира, начиная с себя. Если у евреев сверху вниз, то теперь они, у язычников отправная точка были они сами. И они, пытаясь, оттолкнувшись от себя, осмыслить этот мир. Была только в этом самая большая проблема, что то, чем они осмысливали, инструмент этот инструмент давал сбой. Это все равно, что если бы мы начали с вами строить дом, но у нас рулетка была, рулеткой, которой бы мы все мерили, она была с абсолютно свободно нанесенными делениями. Так и вот людей. Вот здесь была проблема в том, что они были, во-первых, ограниченными людьми, и, во-вторых, греховными. И вот это состояние сердца, вот этот инструмент, которым они пользовались, не позволил им приходить к правильным выводам. Павел говорит об этом в Ефесянам, в 4 главе, в 18 стихе. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца». И то, к чему привело это, вот этот метод язычников, Павел очень хорошо описывает в Римлянам в 1 главе. Дело в том, что язычники, Бог их поместил даже после грехопадения в мире, в котором было очень много напоминаний о Боге. И теперь они, пытаясь осмыслить этот мир, должны были столкнуться с целым рядом фактов. Первое – это собственная человеческая ограниченность. Даже стоило поднять просто голову и посмотреть на небо, и понять, что небо недосягаемо. Это значит, что есть кто-то над нами, который не только это все сотворил, но при этом каким-то образом поддерживает это все. Значит, первое – это ограниченность и очень такая, скажем, маленькость, если так можно сказать на русском языке, человека. Это первое. Второе – это чувство вины, с которым живет абсолютно каждый неверующий человек на земле. Каждый неверующий человек, благодаря моральному закону, через совесть, заложенному в сердце, несовершенному инструменту, но чувствует постоянно, что он не дотягивает, что он не живет даже в соответствии с теми нормами, которые он сам для себя выдвигает. И третье, хотя, может быть, там и можно было больше бы перечислить, это то, что в итоге каждый из них должен был столкнуться со смертью, который никто не может избежать. И вот живя в этом мире, понимая, с одной стороны, свою ограниченность, во-вторых, свою виновность, в-третьих, свою смертность, они пытались осмыслить и представить себе какую-то общую картину мира. Но в итоге выводы, к которым они приходили, были очень далеки от реальности. Самое большее, на что смогло произвести языческое общество, это создать религию или богов, похожих на самих себя. С теми же человеческими страстями, с теми же, может быть, человеческими ограничениями. И когда Павел говорит в Римлянам 1 главе, он говорит, что они обезумели, претендуя на мудрость. Так вот, результат вот этого философской жизни язычества заключался в том, что на момент прихода Иисуса Христа, и уже после, когда Павел начал проповедовать, то язычников была полная уверенность в том, что они знают, как устроен мир, с одной стороны, то есть полная уверенность в том, что они способны понять жизнь. И с другой стороны, это абсолютно противоречивое, искаженное понимание реальности. И вот когда теперь приходит Павел в этот мир, смотрите, он приходит в Афины, и в 17 главе, в 18 стихе написано так. «Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов или пустослов. А другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Заметим, приходит Павел, на этот момент уже вырисовались две философские школы, которые в свое время, если кто изучал историю философии, были продуктом школ, которые были до них. И примерно философская мысль греков развилась так. Появляется какое-то объяснение того, как устроен мир. Дальше появляется другой философ, который опровергает это понимание мира. И вроде бы мнение человечества скатывается вот сюда. Появляется третий, который критикует предыдущего. И в итоге, на момент прихода Павла, появились вот эти две школы, которые давали абсолютно разные объяснения мира, не могли жить в соответствии с этим объяснением, но при этом были уверены, что они знают, как устроено абсолютно все. Теперь, когда Павел приходит, если вы внимательно, братья и сестры, читаете книгу «Деяния святых апостолов», то там мы можем проследить удивительную картину. У нас записаны несколько проповедей апостола Павла. Большая часть этих проповедей он говорит в синагогах евреям, для которых и для них вот там прям иллюстрация того, что Евангелие становится безумием, они его, вернее, камнем преткновения, соблазном, и они его отвергают. Но у нас есть одна проповедь, записанная язычником в Афинах, в центре философской мысли. И эта проповедь очень сильно отличается от всех проповедей Павла. Потому что, когда Павел приходит в синагогу, он знает, что у него с евреями очень много общего. По крайней мере, у них есть первая часть Библии, Ветхий Завет, единственная Библия на тот момент, с которой они оба полностью согласны. Вот евреи и Павел. Они могут различаться в толковании, но они ее признают как авторитетную. И ему не нужно объяснять много. Он уже строит на вот этом общем их багаже. Но когда приходит Павел в Афины, мы замечаем, что его проповедь отличается. Ему нужно выстраивать категории для этих людей в головах, которых у них нет. И он должен начинать объяснять, что, во-первых, есть Бог, и этот Бог правит всем. И этот Бог – это не безликая сила, а личность, которая чувствует, решает, гневается, милует. Этот Бог, который все сотворил, и поэтому ему все обязаны. И поэтому он имеет право определять, как жить всему, что он сотворил. Этот Бог, который ни от кого не зависит, и поэтому не нуждается в нас, людях. Он сотворил человека для определенной цели, а мы виновны перед ним. И эта вина настолько, что он должен нас судить. И будет суд, где каждый предстанет. Заметим, все человечество, лучшие представители человечества слушают Павла, за плечами сотни лет философской мысли, и у них отсутствуют самые основные категории. То есть человечество, начав с самих себя, не смогло осмыслить, понять и прийти к правильному пониманию Бога. Но при этом они уверены, что это правильно. Это примерно можно было бы сравнить, что спорят два человека о сладком и соленом. И приходит третий и говорит, да нет, это вообще квадратное. Вот это примерно то, что было там. Приходит Павел и начинает говорить, что то, во что вы верите, оно настолько оторвано от реальности, от реального положения вещей, что вы, называя себя мудрыми, безумны. Но при этом эти люди, слушая Павла, слушая то, что вообще не вписывается в их понимание жизни, они считают его безумцем и отвергают. Итак, первое, о чем мы говорили, когда Павел говорит с коринфским верующим, если вы хотите быть мудрыми в глазах этого мира, то вы должны признать один факт, что Евангелие вам не подходит. Потому что эта интеллектуальная и религиозная элита этого мира не принимает Евангелие. Вы хотите быть мудрыми в глазах вот этих мудрецов, вот этих высокоинтеллектуальных, образованных, религиозных людей, но поймите, что то Евангелие, которое вам доверил Бог, и то, каким образом Бог совершил спасение, абсолютно не вписывается в этот мир и никогда не впишется. И поэтому на вас всегда будут смотреть свысока, вас всегда будут считать безумцами. Другими словами, скажем так, у вас неподходящее Евангелие, если вы хотите быть приняты этим миром. Но не только это. Не только неподходящее Евангелие. Бог еще через это Евангелие спасает неподходящих людей. Что это значит? Здесь Павел в этом тексте говорит еще о третьей группе людей. Заметим, он разделил весь мир на евреев и на язычников. И те, и другие отвергают Евангелие сами по себе. Но есть третья группа людей, в которую входит часть язычников и часть евреев. И Павел называет их здесь спасаемые, верующие или призванные. И вот у них другая реакция на Евангелие. Для самих же призванных, иудеев и еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. Вот здесь нужно пояснить, о какой силе и о какой премудрости идет речь. Речь не идет о том, что Христос равно Божья сила и Божья премудрость, не означает, что Христос Божья премудрость не означает, что Иисус Христос самая мудрая личность во Вселенной. Это действительно так, но это не о том, о чем здесь идет речь. И то, что Христос есть сила Божья, не означает, что Иисус Христос всесильный. Хотя это действительно так. Но здесь Павел немножко говорит о Божьих качествах, о силе и премудрости немножко в другой плоскости, применительно ко спасению человека. Это то, о чем говорит Римлянам, смотрите, в 1 главе, в 16 стихе, где он увязывает силу Божью Иисуса Христа и спасение. «Ибо я не стыжусь Евангелия Христова, потому что она есть сила Божья, но применительно ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». Итак, у нас вопрос, каким образом связаны между собой Христос, Божье спасение, Божья сила и Божья премудрость? А связаны они вот каким образом. Спасая человека через Иисуса Христа, Бог являет свою силу тем, что Он делает то, что под силу только Ему самому Богу, и в том, как Он это делает, Он являет свою премудрость. Еще раз, это очень важно. Спасая человека через Иисуса Христа, это происходит проявление Божьей силы, когда Бог через Иисуса Христа делает то, что под силу только Богу, и в том, как Он это делает, проявляется Божья премудрость. Именно так следует понимать вот стих в конце первой главы. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога». Другими словами, Бог воплотил свою премудрость, проявил свою премудрость через приход, смерть Иисуса Христа. И каким образом? Тем, что Иисус Христос сделал для вас возможным оправдание и освящение и искупление. Давайте поясним, остановимся на этом моменте, потому что это очень важный момент. Заметим, мы, люди, являемся врагами Богу, потому что мы восстали против Него и хотим жить, либо противостоя Ему, либо полностью Его игнорируя. Это то, Павел написал четко в Римлянам в 5 главе, что мы, будучи врагами Богу, примирились с Ним. Теперь, любой, кто становится в противовес Богу, должен быть наказан. Грех должен быть наказан. И вот теперь Бог может явить свою силу по отношению к своим врагам, уничтожив их, нас с вами, послав нас абсолютно справедливо навеки в ад и позже в озеро Огненное. Однако здесь Бог являет свою силу по-другому. Бог являет свою силу, уничтожая своих врагов. Но не тем, что посылает их в озеро Огненное, а тем, что из этих врагов делает друзей. Столетиями позже один из наших президентов нашей страны, Авраам Линкольн, будучи верующим человеком, сформулировал это уже применительно к себе. Евгений Бахмутский, когда был у нас на пасторской конференции, цитировал его. Он сказал: «Разве я не уничтожаю своих врагов, когда делаю их своими друзьями?» И вот в этом-то и выразилась Божья премудрость, что с одной стороны, будучи абсолютно святым Богом и ненавидя грех, а с другой стороны, любя грешное человечество, Бог вышел с решением, где Он проявил свою силу, благодаря своей мудрости, тем, что Он уничтожает из нас с вами своих врагов, делая друзьями, умирая вместо нас. Другими словами, Бог явил свою силу в тем, что взял вину своих врагов, завалил на свои плечи, умер вместо нас. И в этом явилась Его премудрость. Итак, есть третья группа людей, которые, слушая то же самое Евангелие, которое отвергается иудеями и еллинами, они в этом видят проявление Божьей силы и Божьей мудрости и переживают Божье спасение. Теперь у нас очень важный вопрос. Почему одни люди реагируют таким образом, другие по-другому? Звучит слово о Христе. Для одних безумие, для других соблазн, для третьих Божья сила и Божья премудрость. Вот здесь есть несколько уровней ответа. Есть даже такая история, ну, как бы аллегория, что собрались верующие братья, сели и рассуждают. И почему мы спаслись? И одни говорят, потому что мы поверили в Иисуса Христа. Аминь. Часть встала и ушла. А те, которые остались, задаются вопросом, а почему я поверил? Заметим, это гораздо более глубже вопрос. Почему для меня слово о кресте стало Божьей силой и Божьей премудростью? Заметим, и тот ответ, потому что я поверил, он прав. И Библия об этом действительно говорит. Текст, который мы прочитали, сила Божья ко спасению всякому верующему. Но вот здесь, в этом тексте, Павел ставит акцент на Божьей работе, а не на человеческой. Посмотрите. Во-первых, для самих же призванных, то есть позванных. Призванные – это тех, кого позвали. Для самих же призванных Христа, Божью силу и Божью премудрость. И дальше он говорит, а кто же такие призванные? Он говорит, но Бог избрал, чтобы для определенной цели. И текст, который мы уже читали, от Него, то есть благодаря Ему, Он это сделал, и вы в Иисусе Христе. Другими словами, Павел здесь акцентирует, что часть людей, которые поверили в Иисуса Христа, приняв Его спасение, признали Иисуса Христа как силу ко спасению и премудрость, это действие Божье. Это действительно происходило в Коринфе. Если мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», Павел пришел в Коринф после Афин. И в Афинах он уже состязался с философами. И у него был уже вот этот опыт, когда его встретили как безумца. И придя в Коринф, где примерно такое же общество, он находился в страхе. И заметим, как Бог утешал Павла. В Деянии 18 главе написано, «Господь же в видении ночью сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Почему? Потому что у меня много людей в этом городе. Заметим, опять Бог ставит упор на то, что ты проповедуй. Для некоторых моих людей в этом городе это слово о кресте станет Божьей силой и Божьей премудростью. Каким образом это происходит? Каким образом это происходит, Павел объясняет в этом тексте, в послании к Коринфянам, но чуть пониже. Когда он говорит, что наталкиваясь на естественное сопротивление, на неприятие Евангелия, единственное объяснение тому, что одни верят, это потому, что было сверхъестественное действие Божьей силы, для которых они увидели Евангелие или Слово о кресте тем, чем оно есть на самом деле. Смотрите, о чем Павел говорит. «Слово мое и проповедь моя, когда я к вам приходил, были не в убедительных словах человеческой мудрости, но и в явлении Духа, к сожалению, в русской Библии с маленькой буквы, когда речь идет о Духе Святом, и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Это очень глубокий вопрос, братья и сестры. Каким образом я могу, читая Библию, быть 100% железно уверенным, что это истина, и, соответственно, верить в Евангелие? Этот вопрос мучает человечество на протяжении тысяч лет. Джонатан Эдвардс, который был, ну так, по свидетельству, что самым сильным богословом, которое когда-либо произвела Америка, который жил еще, когда Америки не было, а был набор колоний. Он в то же самое время, будучи сильным богословом, благовествовал среди неграмотных индейцев в этой стране. И этот вопрос его очень сильно волновал. Эти люди не способны осмыслить исторические доказательства того, что Библия к нам дошла без изменений. Они не способны осмыслить богодухновенность и многие другие вещи. Но если Бог хочет спасать людей, у Бога должен быть некий механизм, при котором у этих неграмотных индейцев должна быть железная уверенность в том, что христианство – это истинная религия. И он нашел ответ вот в этом тексте, в послании к Коринфянам, что Бог дает эту сверхъестественную уверенность не в обход человеческого разума, а через то, когда человек слушает Евангелие, а Дух Святой убеждает его в том, что это правда. Смотрите, как Павел об этом говорит во второй главе. «Но мы приняли не духа мира этого, а духа от Бога». И дальше очень важное, чтобы, для чего? Чтобы знать, дарованное нам от Бога. Итак, Божий путь познания того, что христианство – это истинная религия, и то, что слово о кресте – это действительно правда. Это работа Духа Святого, который на слышание проповеди убеждает человека в том, что это истинная правда, и на это стоит поставить всю свою жизнь. Но теперь, если мы отметили, что вот эта третья категория людей, которые принимают Евангелие, что это, и они принимают, потому что Бог сверхъестественным образом подействовал на их сердце, другими словами, это не просто случайно появилось. Здесь удивительно, на кого действует эта Божья сила или действие Духа Святого. И Павел говорит, посмотрите, братья, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Другими словами, Бог действует, а каются невлиятельные, не с высоким IQ, не высокоинтеллектуальные, неграмотные, не из высших слоев общества. Но логика Павла в этом тексте, почему он и делает упор на Божьей работе, что это Божий план и Божий дизайн. То, что вы рассматриваете как препятствие, обращается он к Коринфянам, на самом деле это часть Божьего плана. Другими словами, у верующих людей не должно быть такой реакции. Мы проповедуем, каются. Ну, каются люди. Хотелось бы, конечно, нам побольше здесь профессоров, конгрессменов, может быть, пару бизнесменов. Ну, приходят вот такие простые люди, ну, что поделаешь. Теряется влиятельность церкви. Мы бы тут, конечно, больше бы дел творили, если бы у нас был другой бы народ в церкви. А Павел говорит, нет. Это не просто так получилось. За этим стоит Бог, и в этом есть Его божественная премудрость. Другими словами, Бог спланировал вначале и совершает спасение людей таким образом, что действие Его Духа не зависит ни от чего, что выделяет человека из общей массы других людей. То, чем может гордиться человек, своим образованием, своими умственными способностями, благородством своего происхождения, своими связями, материальным достатком, это все абсолютно безразлично. Дух Святой действует так, как Ему угодно, исходя из Божьей премудрости. И поэтому Павел говорит, если вы хотите, если вы делите между собой служителей и думаете, что более талантливый служитель, более способный, сделает так, что вашу церковь примут в Коринфе, она поднимется в глазах этого общества, во-первых, вы должны поменять Евангелие, потому что ваше Евангелие будет отвергнуто этим обществом 100%. И во-вторых, вы должны признать, что у вас не те люди в церкви. Бог спасает не тех людей, не самых подходящих для этой цели или для этой задачи. И третье – это неподходящий способ. Здесь очень коротко. Заметим, когда Павел говорит, вот этот отрывок, он обрамляется двумя… Павел начинает с того, как он им проповедовал, когда приходил к ним, и заканчивает тем, как он проповедовал. И там есть удивительная мысль. Смотрите, в 17 стихе. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Не упразднить креста Христова, другими словами, чтобы крест Иисуса Христа не сделать его бездейственным. Что значит, я пришел и я решил не проповедовать вам не в премудрости слова? Во второй главе, вот в конце уже отрывка, который мы читали, он поясняет. Это означает не в превосходстве слова или мудрости, или в четвертом стихе, не в убедительных словах человеческой мудрости. Другими словами, Евангелие, как месседж, контент, содержание, он требует определенной формы донесения. И эта форма донесения может противоречить содержанию, делая его бездейственным. Другими словами, Бог действует Духом Святым при проповеди Евангелия. Но тот человек, который делится с неверующим Евангелием или проповедник в церкви, может нейтрализовать действие Голгофского креста. Каким образом? Тогда, когда кто говорит, затмевает то, о чем он говорит. Есть такая история, вернее, это исторический факт. Вот был премьер-министр, наверное, самый знаменитый премьер-министр в Англии, Уинстон Черчилль. Он был очень сильным оратором, особенно вот на последних этапах своей жизни это проявлялось. И вот сохранились записи его речей, которые он писал. И вот его конспект, он писал речь, потом писал комментарий, ovation, чуть позже, standing ovation. То есть он был настолько искусным оратором, что, формируя свою речь, он знал, что здесь люди встанут, будут ему хлопать. А здесь не только будут хлопать, но и встанут и будут ему хлопать. Другими словами, у него был настолько мощный арсенал ораторских средств, что он мог не то что манипулировать, но управлять слушающими. И Павел говорит, что тот человек, который делится Евангелием или проповедует это, если он станет на вот на вот такую позицию и будет проповедовать или делиться Евангелием с вот таким внутренним настроем, он нейтрализует действие Голгофского креста. И он закроет собой проповедь Евангелия. И поэтому Павел говорит, и заметим, что здесь речь не о том, что ну давайте будем проповедовать не готовясь, или вот просто идти с неверующими вот так в лоб ни о чем, просто рассказали Евангелие и пошли дальше. Нет, 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 нет. Человек может быть подготовленным и упразднить действие Голгофского креста своей проповедью. Может быть, не готовым и сделать то же самое. Здесь речь идет о состоянии его сердца. Вот то, о чем Павел говорит. Смотрите, я еще не придя к вам, еще не начав проповедовать, я в своем сердце уже рассудил, как я буду проповедовать. И его внутреннее состояние, смотрите, я был у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. Другими словами, когда я вышел проповедовать вам в Коринфе, или полтора года проповедовал на улице Коринфа, я не пытался эмоционально давить силой своих аргументов. Моя основная задача была рассказать Евангелие, чтобы человек его понял, и все. Остальное дальше – это будет действие Божье. И смотрите, Павел говорит, что так мы должны и проповедовать. Бог церкви доверил Евангелие, чтобы мы, идя в этот мир или проповедуя с церкви, в церкви с кафедры, доносили Евангелие, не прибегая к человеческой силе для того, чтобы убедить или изменить людей, но внутренне, давая полный себе отчет, что настоящее изменение может сделать только Бог. Мы можем по-человечески продавить, надавить на эмоции, призвать к какому-то решению, но все это будет очень поверхностное и не настоящее духовное изменение. Настоящее изменение может сделать только Бог. И поэтому Павел говорит, посмотрите, если вы хотите встроиться в систему этого мира и мудрецами этого мира быть признанной как церковью, быть признанными мудрыми в их глазах, вы должны признать три вещи. Не то Евангелие, Бог спасает посредством этого Евангелия не тех людей и повелевает нам это делать не тем способом. Потому что Евангелие отвергается, каются невлиятельные люди, и при таком способе проповедования по-человечески никто-то и не покается, и не придет. Итак, братья и сестры, если мы будем суммировать все, о чем мы говорили до этого. Бог послал нас, как церковь, в этот мир проповедовать Евангелие, которое будет неприемлемо для неверующих людей. Дальше. Бог спасает через это Евангелие тех, которые по своему положению и способностям не способствуют тому, чтобы Евангелие стало более приемлемым для этого мира. И Бог решил действовать тогда, когда христиане, проповедующие Евангелие, не будут полагаться на свои знания, силы и способности, чтобы сделать это Евангелие более приемлемым. И вот удивительно, что по-человечески мы все эти три вещи рассматриваем как препятствие для продвижения Царствия Божия на земле. Но основная мысль этого отрывка, что Бог так замыслил, Бог так хотел, посмотрите, ибо благоугодно было Богу, в английском «it pleased God», чтобы вот так была устроена проповедь, так совершить спасение и так предлагать это спасение и таким образом его применять к человеческому сердцу. И у нас возникает вопрос, почему? Почему в Божьем замысле, в Божьей премудрости вот так происходит то, что происходит в этом мире? Я думаю, что объяснений для этого может быть очень много. Я только одно предложу нам. Оно кроется в природе спасения. Что такое настоящее спасение? Настоящее спасение – это не вступление в поместную церковь, в смысле в организацию. Это не вступление в какой-то клуб, где человек принял решение, и теперь он там находится. Настоящее спасение – это встреча с живым Богом, при котором действительно, познавая Бога, я вижу Его мудрость, Его силу, Его чистоту, Его святость, и начинаются строиться отношения, которые будут продолжаться и там вечности. И поэтому для того, чтобы человек грешный встретился с живым Богом, услышал его, встал на этот путь познания, Бог начинает убирать все, что будет мешать этому. Он убирает влиятельность церкви, он убирает вообще человеческий фактор. В том, чтобы человек, который встретился, услышав Евангелие и увидел его, он мог глубоко в сердце своем быть уверенным, что не было никаких человеческих причин понимать это.
По-человечески ничего не предрасполагало, и более того, христианство ничего не предлагает человеку, что по-человечески было бы для него притягательным. И Бог намеренно убирает все вот эти препятствия, которые могли бы помешать человеку лично встретиться с Богом, а не полагаться на посторонние факторы. Другими словами, непривлекательный месседж, невысокограмотные люди внутри церкви, несильные ораторы в ее руководстве. Всего этого нет для того, чтобы совершилось действительно библейское спасение в сердце человека. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, то, о чем говорит Павел в этом тексте, оно очень актуально для церкви сегодня. Особенно учитывая период, в который мы живем. Заметим, у коринфян была вот эта проблема. Они были движимы, впитав в себя Коринф, они пытались церковь сделать приемлемой для Коринфа. В глазах вот мудрецов того общества. Дело в том, что мы живем в стране, в которой мы 200 лет существует ненормальный режим в том плане, что церковь приемлема для этого общества. Оно выражается во многом, оно пропитало наше американское общество. Президенты присягают на Библии. На деньгах написано, что мы верим, в Бога мы верим. Каждый день в школе ученики встают и говорят, что «one nation under God», то есть «одна нация пред Богом». Самый основополагающий документ этой страны, Декларация независимости, начинается с того, что мы признаем, что определенные права принадлежат человеку, потому что они даны его Творцом. День благодарения был учрежден в первую очередь как благодарность Богу. И много-много-много других элементов. И уже очень сложно отделить настоящее христианство от культурного христианства. И вот сегодня мы вступаем в такой период, и уже живем в полную мощь в этом периоде, когда церковь возвращается в свое нормальное положение вещей или реальное, когда этот мир ее отвергает. Начинает отвергать ее уже достаточно агрессивно и открыто. И вот теперь, находясь вот в этот такой трудный период, когда мы видим, что я вчера слушал одного журналиста, и по его оценке Америка никогда еще так не приближалась к гражданской войне со времен той первой гражданской войны. Абсолютно полярное, озлобленное общество. И церковь начинает постепенно вытесняться из публичной жизни. И вот теперь у церкви, привыкшей вот к принятию этого мира, есть огромное искушение усиливать свои позиции, продолжать их отстаивать, чтобы было как раньше. Мы попадаем в это искушение, занять то влиятельное положение, которое она занимала 200 лет. И вот то, о чем здесь говорит Павел, оно звучит сегодня нам хорошим напоминанием и, может быть, даже холодным душем. Что как только мы становимся на вот эти рельсы, усиление или даже движимы желанием тем, чтобы церковь сохранила свое влиятельное положение в обществе, мы как церковь и верующие теряем свою силу. Заметим, как это происходит. Несколько просто мыслей. Мы начинаем мыслить не о вечном, а о временном и измеряем все категориями. Вот ноябрем, с новыми выборами и так далее. Мы стараемся не спасти людей вокруг нас, а сделать их консервативными. Мы заменяем наше жительство на небесах на попытки снова великой сделать нашу страну. Мы хвалимся не Христом, а очередным успехом президента и его партии. И вот постепенно христианство, у нас, братья и сестры, вы должны понимать, у нас есть единственное, что может помочь этому миру. Но это единственное теряет свою силу, как только мы становимся в позицию, где мы хотим, чтобы нас признал этот мир. Заметим, единственное повеление в этом тексте, вот Павел много объяснял в этом тексте, но у него было единственное повеление в этом тексте. Это повеление такое. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Вот то, к чему он призывает сегодня нас с вами, верующих людей. Почему? Он говорит, посмотрите, кто вы призванные. Посмотрите внимательно друг на друга. Посмотрите на себя. Посмотрите, вспомните тот момент, каким совершилось ваше спасение. Задайтесь вопросом, почему я поверил. Постарайтесь вникнуть в божественную логику, когда он предлагает спасение тем, которые его отвергают, спасает не самых подходящих людей, нам повелевает это делать определенным образом. Вспомните, кто вы призваны, и поймите, что этот мир никогда вас не признает. Вы никогда им не будете своими, на вас всегда будут смотреть с презрением. И вместе с тем из любви к нему вы должны идти. И как только вы будете искушаемы снова встать, приобрести вот это влияние в этом мире, вы потеряете то, чем вы обладаете. Суммируя это, Павел сказал, в 4 главе, 9 стихе я прочитаю, и мы помолимся. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради. Аминь». Давайте об этом помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты когда-то призвал нас, за то, что мы испытали силу Твоего Голгофского креста. Может быть, до конца не понимая, вернее, точно не понимая премудрости Твоего решения. И вот годами следуя за Тобой, мы все больше углубляемся в понимание того, что свершилось на Голгофе и что свершилось в тот момент, когда мы уверовали. Помоги нам, Господи, понимать, что Ты шел определенным путем, путем неприятия и отвержения этого мира. Ты нам доверил Евангелие, которое не будет приниматься. И в этом выразилась Твоя благая воля. В том, чтобы мы, делая то, что Ты нам повелеваешь, возлагали всю свою надежду и упование на Тебя, и чтобы хвалились только Тобой одним. Слава Тебе за это напоминание в Слове Твоем. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!